Глава 22, в которой глаза освобожденного из Львовской темницы Рейнвана радуются свету, и он идет в последний бой. В королевском замке в Ленчице царила атмосфера беспокойства и нервной спешки. Подготавливали жилые помещения в старом доме, убирали, меблировали и украшали представительский зал. Информация о том, что именно Ленчицу выбрали место мирных переговоров, дошла до бургграфа поздно, почти в последнюю минуту. Времени для приготовлений оставалось действительно мало. Бургграф бегал по старому дому, проклинал, поносил, подгонял, ругал, все время спрашивал, не видно ли уже с башни кортежа епископов и польских панов, или приближение посольства крестоносцев. Со стороны ордена ожидали, в частности, Конрада фон Эрлингаузена из Мальборка и Людвига фон Лауша, командора Торуни. Должен был быть в посольстве также Франц Кушмальц, варминский епископ. Из поляков ожидали епископов Збигнева Лесинского и Владислава Изопорова, краковского костеляна Миколая из Михайлова и познанского костеляна Доброгоста из Шамотул. Самый важный представитель польской стороны тем временем уже успел прибыть в Ленчицу. Сразу по прибытии он уединился в приготовленных для него палатах. Принял там, как донесли бурграфу, странного гостя в капюшоне и приказал, чтобы его не тревожили. Декабрьский ветер стучал ставнями, свистел в щелях. «Крестоносцы согласятся на перемирие», — сказала, отбрасывая волосы на спину, Рикса Картофила де Фонсека, шпионка на службе Владислава Егеллы, короля Польши. «Они боятся, что мы снова натравим на них гуситов. Они также находятся под давлением прусских сословий, грозящих отказом повиноваться. В сословиях сильной личностью становится хелминский рыцарь Ян Бажинский. Советую, чтобы ваше преосвященство запомнило эту фамилию. Оппозиция крестоносцам в Пруссии набирает силу, а Бажинский имеет шанс стать ее ведущим деятелем. Стоит к нему присмотреться». «К совету прислушаюсь», — ответил Войцех Ясшембец, гнезденский архиепископ, митрополит, примас Польши и Литвы. «Я всегда прислушиваюсь к твоим советам, дочка. Ты предоставляешь нам неоценимые услуги, оставаясь все время в тени, ни о чем не прося, ни почести, ни наград». Рикса улыбнулась уголком губ. «Ну, ваше преосвященство, — сказала она медленно, — позволят мне осмелиться, чтобы попросить». «Проси». «Вот крестоносцы приезжают в Ленчицу просить о перемирии. Есть шанс заключить вечный мир с орденом на выгодных для Польши условиях. Есть шанс вернуть себе Нешаву и лишить Свидригайлу поддержки крестоносцев. В этом немалая заслуга чехов. Яна Чапака из Сан, из Страха, которые его сиротки посеяли в Новой Марке и под Гданьском. Пабенецкий договор и союз Польши с гуситами пошатнули боевой дух крестоносцев. Ваше преосвященство наверняка с этим согласится». «К чему это длинное вступление? Говори, дочка, в чем дело?» «У меня просьба отдать должное союзам, победам и успехам, удостоить их помилованием, амнистией, одной и тихой».
«Кто?»
«Узник Лилева». Войцех Ясшембец долго молчал, потом долго кашлял. 30 миль от Гнезна до Ленчицы», — подумал Рикса. «Не в его возрасте такие путешествия в такую погоду».
«Узник Лилева», — повторил примас. «Он государственный заключенный?»
«Он политический заключенный», — поправила она, склонив голову. «А в политике произошли принципиальные изменения, не так ли? Сегодня уже всем известно, что нападение на Ясногорский монастырь совершили вовсе неверные чаши гуситские чехи».
что это был лишь обычный акт разбоя. Быстро закончил Йостшембец. Обычное разбойное нападение, совершенное обыкновенными бандитами. В основном польской национальности. Отбросами, без веры и отечества, с нажимом поправил примас. Тупых грабителей, которые понятия не имели, на что поднимают руку. Которые изуродовали чудесный образ бездумно за осквернение святыни, с нажимом вставил агент. Всех их должна постигнуть кара Божья. Многие, кажется, уже ушли из жизни. Умерли не прошло и года после нападения на монастырь. И правильно, все должны умереть. Заключенные тоже. Рука Бога. Йостшембец сложил ладони, как для молитвы. Опустил глаза, чтобы скрыть их блеск. Потом поднял голову. «Значит, карающая десница Бога, — спросил он, — упадет также и на узника Лелева. Узник Лелева также умрет? Никто не узнает, где он похоронен? Все о нем позабудут? Все. А краковский епископ? Краковского епископа, — тихо сказал Рикса, — уже не интересует дело Ченстуховы. Он вовсе не желает откапывать мертвецов и будить спящих псов. Он знает, что было бы лучше, если бы все позабыли о Ясной Гуре и об уничтоженном образе, который, впрочем, как я слышала, в Кракове реставрируют, и который вскоре, как и раньше, будет висеть в часовне у паулинов, как ни в чем не бывало. «Так-то и быть», — сказал Йостшембец. «Так и быть, дочка, хотя, признаюсь, я предпочел бы, чтобы ты попросил о чем-то другом. Но у тебя большие заслуги на службе короне. И они умножаются. Ты работаешь самоотверженно и преданно. Немного таких, как ты. Немного у меня, особенно сейчас». «Сейчас?» — подумал он. «Когда один из самых лучших моих людей погиб в Силезии. Лукаш Божечка, классный и хорошо засекреченный агент». Верный слуга польской короны. Умер, хотя нанесенная железом рана была легкой. Непоправимая потеря. Откуда? Откуда брать преемников? Так что делай, что следует. Примас поднял голову. По моему благословению. Учти, однако, что предприятие потребует затрат. В Лелеве необходимо будет заплатить кому надо. Я не намерен впутывать в это государственную казну, а тем более преуменьшать скромное достояние церкви. В финансовых вопросах прошу полностью положиться на меня, — улыбнулась Рикса. Я умею улаживать такие дела. У меня это, можно сказать, в крови. От многих поколений. Ну да, да, — покивал головой старик. Да, да, если уж на то пошло. Дочка, я слушаю. «Не пойми меня превратно». Примас Польши и Литвы посмотрел, и это был искренний взгляд. «Не усматривай в том, что я скажу, нетерпимости или предвзятости. То, что я скажу из доброжелательности, симпатии и заботы». «Знаю, я вас хорошо знаю, ваше Преосвященство». «Ты бы не выкрестилась?» Рикса какое-то время молчала. «Благодарю, но не воспользуюсь», — ответила она наконец. «Прошу не усматривать в этом предвзятости. Я желаю тебе карьеры, повышения. Как еврейка ты имеешь небольшие шансы». «Сейчас?» — улыбнулась Рикса Картофила де Фонсека. «Но когда-нибудь это изменится». «Фантазируешь?» «Фантазии сбываются. В этом нас уверяет пророк Даниил. Да хранит Бог ваше Преосвященство. Бог с тобой, дочка!» Сначала были тяжелые шаги, звон железа, потом прямо адский скрежет засова, от которого волосы вставали дыбом, и который заставил Рейн Иванов съежиться на гнилой соломе. И был яркий свет факелов, который заставил его съежиться еще сильнее, сжимая веки и зубы. «Вставай, выходи. Я
Выходи, быстро, двигайся!»
Солнечный свет больно ударил по глазам, ослепил, закружил голову, лишил равновесия и силы в ногах. Он упал во весь рост, беспомощно, как пьяный, даже не пытаясь смягчить удар от доски подъемного моста. Он лежал, и хотя глаза его были открыты, не видел ничего. Сначала он ничего не слышал. Потом из шума, который был у него в голове, из кокона, который его опутывал, медленно начали пробиваться и доноситься звуки. Сначала нескладные, непонятные, постепенно они начали набирать интонацию. Однако прошло еще какое-то время, прежде чем он понял, что эти звуки — это слова. Прежде чем он стал понимать их значение. И прежде чем он в конце концов понял, что говорящий — это Шарлей.
«Рейнован, ты меня слышишь? Ты меня понимаешь? Рейнован, не закрывай глаза! Боже, ты ужасно выглядишь! Ты можешь встать?»
Он хотел ответить, не смог. Каждая попытка подать голос превращалась в рыдание. «Поднимите его и снесите вниз. Положим его в телегу и отвезем в город. Надо привести его в порядок».
«Шарлей, Рейнован, ты меня вытащил?»
«Ну, частично, по финансовой части».
«Черный фургон?»
«Ну, конечно».
«А где мы?»
«В селе Негово, возле Северского тракта, на заднем дворе корчмы под бутылью».
«Какой сегодня? Какой день?»
«Вторник, после воскресенья.
Квазимоду Генети.
6 апреля года Господня, 1434-го». Уфка фон Барут влетела на кухню с развивающейся косой, едва не затоптав кота. Схватила двумя руками большой казан и швырнула его на пол, смела со стола миски и ложки, пнула ведро с отходами с такой силой, что оно закатилось под печь. Наконец ударила ногой по котлу, но тот был слишком массивен и тяжел, не уступил. Овка вскрикнула, выругалась, поскакала на одной ноге, с разгона села на скамью, держась за стопу, расплакалась от боли и злости. Экономка смотрела, скрестив пухлые руки на груди. «Все?» — спросила она, наконец. «Закончила свое представление? Могу я узнать, в чем дело?»
«Дурак!»
— крикнула Овка, тря рукавами глаза и щеки.
«Недотепа! Сопляк!»
«Парсифаль фон Рахенау!» — догадалась, ушла в таких делах экономка, от внимания которой редко что ускользало.
«Что с ним?»
«Признался в любви? Предложил руку и сердце? Или все наоборот?»
«Все наоборот», — шмыгнула носом Овка. «Не может, — сказал, — со мной обвенчаться, потому что отец ему запрещает. Отец приказывает ему жениться на другой».
«Не реви, говори».
«Отец велит ему жениться на другой. Парсифаль ее не хочет и никогда не захочет, но со мной тоже не обвенчается. Сказал мне, что не может, не будет противиться воле отца. Пойдет в монастырь, дурачок».
«Что касается монастыря, — кивнула головой экономка, — то я согласна. Действительно дурак. Но воля отца — дело святое. Ей нельзя противиться».
«Куда там нельзя? — закричала Овка. — Можно, еще как. А Вольфрам Панневиц обвенчался с Катькой Биберштайн? Обвенчался? Хоть отец ему и запрещал. Венчание было, свадьба была, сейчас все довольны, включая старого панновица, потому что Вольфрам Каську любил, а он меня не любит.
Не реви». Экономка выглянула в дверь, убеждаясь, что никто не подслушивает. «Еще твой Парсифаль ту-другую под венец не повел. Вы еще даже не помолвлены. Еще многое может случиться. По-всякому судьба может повернуться, а ты должна знать». Довка вытерла нос рукавом, широко открыла ореховые глаза. «Ты должна знать, — тише продолжила экономка, — что есть способы, чтобы помочь судьбе. Для этого нужна отвага».
«Ради него, — Довка стиснула зубы, — я готова на все». Эренчаш Теттенкрон вздрогнула и аж подскочила, услышав громыхание камней, осыпающихся из-под чьих-то ног. Она машинально схватилась за сухую ветку, которая обломилась с громким треском. С тропинки треску ответил приглушенный крик. Эленча вросла в землю, сердце стучало в ее груди, словно птица, рвущаяся из клетки. На тропинке появилась фигура, и Эленча облегченно вздохнула, потому что это был не разбойник, оборотень, баба-яга, страшный лесовик, зеленошкурый альп или какой-нибудь пресловутый странствующий монах, сильно зарящийся на девичью честь. Появившаяся фигура была девушкой, кажется, даже моложе ее самой. Со светлой косой, веснушчатая, курносая, одетая по-мужски и к тому же не бедна. «Ой-ой!» — сказала веснушчатая девушка, увидев Эленчу и облегченно вздохнув. «Ой-ой, ну и испугалась я. Я была уверена, что это оборотень или странствующий монах. Ой-ой, привет, как тебя там? Я...» «Тише!» — шепнула Эленча бледнее. «Кто-то идет, я слышала шаги». Веснушчатая обернулась, приседая и берясь за рукоятку небольшого стилета, висящего возле пояса. Но рука у нее тряслась так, что Эленча сомневалась, удастся ли ей вытащить оружие. Сама она схватила камень, решив дорого продать свою жизнь или что там придется продавать. Но день, как оказалось, был днем нескончаемых сюрпризов и неожиданностей. По извилистой, крутой, каменистой тропинке, ведущей к вершине Радуни, как раз подходила третья девушка. Она тоже встала, как вкопанная, при виде своих предшественниц. На вид она была самой младшей. Ее лицо, ее черты, цвет волос, глаза — все это Эленче кого-то напоминало. Вызывало чувство беспокойства. Чувство непонятное и необъяснимое, а поэтому еще более беспокоящее. «Ну и ну!» — мгновенно обретя уверенность, подбоченилась веснушчатая. «Куда тебя занесло, соплячка? Причем одну денешеньку. Не знаешь, что здесь бывает опасно?» Эленча с трудом удержалась, чтобы не прыснуть. Если новоприбывшая была моложе веснушчатой, то она очень немного. Зато была наверняка выше. На ее лице не было ни следа страха или даже взволнованности. «Ее лицо старше ее самой», — подумала Эленча, удивляясь этой мысли. «Даю голову на отсечение», — сказала Эленча, — «что все мы пришли сюда с одной и той же целью. А поскольку эта цель находится на самой вершине, то мы должны поспешить, иначе не успеем вернуться до сумерек. Давайте, девчата, за мной!» Веснушчатая сделала такую мину, будто хотела фыркнуть. «Ну что ж, любая группа должна иметь вожака». А Эленча была самой высокой, и кто знает, не самой ли старшей. «Меня зовут Офф Эвфемия фон Барут», — гордо сказала веснушчатая. «Дочь рыцаря Генриха Барута из Тудзиска. С кем имею честь?» «Эленча де Вирсинг». Новоприбывшая, когда обе обратили на нее взгляд, опустила глаза, долго не отвечала. «Можете», — тихо сказала она, наконец, — «называть меня Электрой». Продолговатую вершину Радуни увенчивал каменный вал. В ее центре лежал валун, большой, напоминающий катафалк монолит. Никто из троих девчат не мог этого знать, что монолит на горе лежал уже тогда, когда по Судетскому предгорью топали мамонты, а большие черепахи откладывали яйца на Одринском острове Пьясык, являющимся сейчас людной и плотно застроенной частью Большого Вроцлава. Возле подножья монолита пылал костер. Пламя лизало дно засмоленного, брызжущего кипятком казана. Невдалеке на куче человеческих черепов лежал черный кот в типично кошачьей ленивой позе. Он был занят лизанием шерсти. Это было самое ленивое лизанье, какое Эленча видела в своей жизни. У костра сидели три женщины. Одна совсем старуха, сгорбленная и скорченная, шаталась, бормотала, напевала, кривя темное лицо. Сидящая дальше всех казалась всего лишь девчонкой. На ее бледном, будто лисьем и уродливом лице горели лихорадочные глаза. Сбитые в колтуны волосы поддерживал в кое-каком порядке венок из вербены и клевера. Срединную позицию занимала самая важная — Бона Фемина. Та, к которой все три пришли. Высокая, плотная, облаченная в островерхий капюшон из черного фетра, из-под которого буйными волнами ниспадали на плечи огненно-рыжие волосы. Шею колдуньи окутывала шаль из зеленой овечьей шерсти. «У меня палец чешется», — пробормотала темнолисая старуха. «У меня палец чешется, еще следует». «Заткнись, Агна», — утихомирила ее рыжая в капюшоне, после чего подняла на просительниц светлые, как расплавленные олово, глаза. «Здравствуйте, девушки! Что вас сюда привело?» «Не говорите, сама угадаю». «Нежелательная беременность?» «Нет, пожалуй, нет. На больных вы тоже не похожи. Прямо наоборот, я бы сказала, что все трое представляетесь чрезвычайно здоровенькими. Так что любовь. Мы любим, а объект любви далек и недоступен, и все дальше, и все недоступнее. Угадала?» Веснущатая Эвфемия фон Барут была первой, кто решился поспешно и энергично покивать головой. Первой и единственной. Линча под взглядом рыжеволосой ведьмы опустила голову, изумленная внезапной уверенностью, что ее приход сюда был полностью бессмыслен, совсем не нужен и ужасно глуп. Что до Электры, то она даже не шелохнулась, уставившись в огонь пустыми глазами. «Угадала, не угадала», — забормотала рыжеволосая. «Пербако, будет видно. Подбрось просто в огонь, Элишка, а в котел зелье. Ягна, веди себя прилично». Темнолица сунула в рот пятерню и уняла отрыжку. «А вы?» — Бонна Фемина смерила девушек взглядом светлых глаз. «Получите то, что просите, по очереди, каждая в отдельности. Силой солнца и силой луны, через знаменье и руны, эй-я! Кипи, кипи, котелок, а в нем Белладонна, борец Белена. Наклони голову, Эвфемия фон Барут, вдыхай пар. Вот тебе зеркальце, я тебе даю его. Когда месяц начнет уменьшаться, в день Венеры и Фреи, поймай в него тайком отображение твоего любимого. Заверни в овечью шерсть, положи в шкатулку. Посыпь смесью сушеных лепестков роз и вербены. Добавь зелье Агнус Кастус, известного также как Авраамово дерево. Добавь каплю собственной сангуине менструа. Спрячь шкатулку, чтобы ни один солнечный лучик не смог упасть на нее. Пряча, трижды проговори заклятие. «Эго дилекто меотем энд адаме конверсио эус. Я есть моего милого, и ко мне обращено его влечение. Прежде чем месяц сделает три оборота, твой избранник будет твоим. Через знамени, через руны, магна матер, магна матер. Кипи, кипи, котелок, а в нем Белладонна, Мандрагора». Наклони голову, Ленча де Вирсинг, вдыхай пар. Вот тебе стальной ножик, я тебе его даю. Когда месяц после полнолуния начнет уменьшаться, в день Венеры и Фреи перед восходом солнца пойди в сад, сорви яблоко, которое покажется тебе самым красивым, перережь его ножиком пополам, растерев перед тем на лезвии каплю сангуине менструа. Насыпь на каждую половинку яблока щепотку высушенного спарыша. Скрепи обе половинки прутиками из веток мирта. На кожуре яблока вырежи инициал имени любимого. Трижды проговори имя, после каждого раза приговаривая заклинание «Эцце эсте венит». Вот он приходит. Яблоко спрячь, причем так, чтобы ни разу не упал на него солнечный свет. Даже если бы твой избранник был на конце света, воротится к тебе. Эй, я, силой солнца и силой луны, через знаменье и руны. Кипи, кипи, котелок, в нем белладонна, собачья петрушка, цикута. Наклони голову, вдыхай пар, ты, которая желаешь, чтобы тебя называли Электрой. Грозно ты взяла себе имя, грозные и страшные, для такой молодой, как ты. Знай, что такие, как ты, обычно уходят от меня, несолоно хлебавши. Таким, как ты, я не помогаю, не поддерживаю того, что они планируют и задумывают. Таким, как ты, Электра, обычно я рекомендую положиться на время и судьбу. Лежащий на черепах кот зашипел, глаза колдуньи запылали зловещим огнем. «Так что только в виде исключения», — тихо сказала она, — «помогу сегодня немного судьбе. И хотя твое желание полно зла, Электра, я исполню его. Протяни руку. Вот, даю тебе». Рыжеволосая колдунья шептала, Электра слушала, наклонив голову. Огонь угасал, котелок еще булькал, шипел, брызгая на угли, кипяток. Кот замяукал. «А теперь уже идите себе», — распорядилась Бонна Фемина. «Слава всебогине! Да не забудьте, рекламации не принимаются».
«Не ешь так жадно», — доставлял Шарлей. «Повредит тебе».
Рейнован поднял голову над миской, которую закрывал рукой. Минуту смотрел так, будто не понимал. Потом снова принялся глотать галушки и гоняться за шкварками. Справившись с галушками, он придвинул к себе двуухий горшок супа, отломил от буханки кусок хлеба. Демерит наблюдал за ним молча.
— Как? — спросил вдруг с полным ртом Рейнован. — Каким образом?
Шарли вздохнул. «После нашего расставания я долго не знал, что с тобой происходит». «О Ченстохове, я знамо дело слышал. Все слышали. Но откуда я мог знать, что ты там был? И что тебя посадили? Короче говоря, свободой ты обязан Рикси. Ее осведомленности и ее связям».
«Но все-таки это же ты?» Рейнон отложил ложку. «Это ты меня вытащил из Лелева».
«Для этого существуют друзья. Ты чуть притормози с кушанием. Никто у тебя эту еду не заберет». Рейнован посмотрел на него, щуря слезящиеся и гноящиеся глаза. Глазные яблоки у него были налиты кровью и покрыты густой сеткой красных жилок. Он также явно страдал от светобоязни. «Мне нужен цирюльник», — Рейнован словно читал его мысли, — «или аптека». Какой-нибудь медикамент против воспаления конъюнктивы. Начанка, алоэ, фенцикулум или хебда санкста. Но первым делом я что-то съем, я должен что-то съесть. А ты рассказывай.
Что?
Ну, рассказывай. Рейнован потянулся через стол за белой колбасой из послепаскальных остатков. О том, что тем временем в мире произошло.
Многое произошло. Ты сидел ровно 3 года, но так, будто просидел 30.
Время сейчас историческое. Это видно потому, что происходит много всего и быстро. Ты сидел, а тут происходило очень много и очень быстро. Ты прозевал множество исторических моментов. Чтобы и сейчас все это наверстать, мне пришлось бы разъяснять тебе вещи аж до утра. А у меня нет для этого ни времени, ни желания».
«Найди время и желание, пожалуйста».
«Как скажешь, тогда по очереди». «Умер папа Мартин V. Избрали нового». «Габриэля Кондульмера», — подтвердил Рейнован, «небесную волчицу Малахии». «А избрание произошло в воскресенье Окули 4 перед Пасхой». «Все это мне когда-то наворожили, кроме имени. Какой он себе взял?»
«Евгений IV.
А на Старой площади в Руане англичане живьем сожгли Жанну Дарк.
Начался собор в Базеле,
на Чехию начался пятый по очереди крестовый поход. Был позорно разбит под Домажлицами. Прокоп пожег все Олесинское княжество, а потом рейдом дошел аж до Бернау в 3 милях от Берлина. Помер князь Болько Цешинский, помер Конрад из Вехты, пражский архиепископ. Помер епископ Ян Шафранец, брат Петра Шафранца. Помер Фридрих фон Науфцес, епископ Аусбурга. Куда ты пошел?
Выблевать.
Дулцел Лумен, неожиданно заявил Рейнован. Эдде лектабеле эст окулис видере солем. Чего?
Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Экклесиаст.
Значит, догадался Шарлей, лекарство немного помогло.
Немного помогло. Но не только в этом дело. Вовсе не только в этом.
Экстракт из итальянского укропа, вербены, розы, чистотелой руты. Безотказное лекарство при воспалительных процессах глаз и век они нашли в аптеке в Севеже. До того ни аптек, ни цирюльников в окрестностях не найти было днем с огнем. Рейнован прописал себе медикамент, эффект от которого, однако, пришлось немного подождать, и процедуру время от времени повторять. Объевшись под бутылью, недавний узник уже не хотел останавливаться в корчмах, пенял на духоту, так что привалы они делали на свежем воздухе, недалеко от Севежа, среди придорожного березняка. Рейнован промывал глаза жидкостью, повторяя при этом магические формулы, чтобы, как гласило предписание на флаконе, лечение естественной силой лекарства было усилено силой сверхъестественной.
«Файни цулум вербена роза челедония рута люменере дитакута».
«Рассказывай дальше, Шарлей!» Рейнован приложил себе навеки примочку. «Кто еще умер, пока я сидел? Из людей, которые меня более всего интересуют?»
«Кристина Пизанская, французская поэтесса, помнишь?»
«Сюлетте суи, сюлетте, вэл эстре».
«Ага, умер также Витольд, великий князь литовский, в конце октября 1430 года».
«Причина?»
«Поранился при падении с коня, долго болел».
«При падении поранился железом?»
«Не знаю, возможно».
«Другие события. Сигизмунда Люксембургского короновали императором, а в Павьяницах король Ягелла заключил с гуситами союз и наступательный альянс против ордена.
В июне прошлого года сиротки Яна Чапака и Сан плечом к плечу с поляками вторглись в новую марку».
«Об этом я как раз знаю». Рейнован снял примочку, поморгал. «Насмотрщики редко ко мне обращались, но один был исключительно плохо настроен против крестоносцев. Должен был с кем-то поделиться радостью от побед.
А что у нас? Корыбутович выкрыл себе королевство из Верхней Силезии?»
«Не очень. У него была резиденция в захваченных Гливице, которую он намеревался сделать столицей своего королевства.
4 апреля 1431 года, через 3 дня после Пасхи, Олесинские князья при помощи измены взяли замок и под корень вырезали весь гарнизон. Корыбуту повезло, его в то время не было в Гливице. Но мечты о королевстве лопнули, как мыльный пузырь. Князь ушел в Литву, то есть в небытие и беспамятство».
«Борька, Волошек».
«Начинал амбициозно, расширял господство так, как себе запланировал. Занимал замки и города один за другим. Однако нигде долго не удержался, отовсюду его прогоняли. Последнее достояние, бытом и рыбник, Миколай Ратиборский отнял у него год тому. Колесо истории сделало полный круг. Волошек сейчас там, где был в начале, то есть на Опольщине, там и останется».
«Пухало». «Бедржих, Петр Поляк, остальные?»
«Пухало оккупировал Ключборг и Бычину, откуда вместе с неким Кохловским из Вилюня нападал, грабил и палил,
осточертел селесцам страшно. Они с ним воевали, осаждали его неделями, безрезультатно. В конце концов, обе стороны устали от этих баталий и решили уладить это дело по-купечески. После торгов Пухало отдал ключ Борг за 1250, а Бычину за 500 коп грошей. Раздал замки и ушел из Силезии. Сиротками Чапака был в Марке и под Гданьском, но не вернулся с ними в Чехию, остался в Польше. Ян Пардус держится в захваченном 3 года тому Отмуховском замке, а Бедржих из Стражницы и Петр Поляк имеет базы в Немчи и Бежне, откуда селесцы все время пробуют их выкурить, пока безуспешно. Но это только вопрос времени.
Как это? Не понимаю.
Ты не слушаешь? Планы владения Верхней Силезии сошли на нет. Польской интервенции не было. Гуситов, оставленных наедине с самими собою, селесцы выпрут со своих земель. На подкрепление из Чехии рассчитывать не приходится, потому что там ситуация сильно изменилась.
Это как?
Люди измучены войной, нуждой, голодом, анархией, постоянными прохождениями войск, насилиями, убийствами и грабежами. Поэтому, если кто-то начинает призывать к миру, возврату к закону, порядку и системе ценностей, если кто-то обещает порядок, стабилизацию и восстановление структур, то мгновенно находит сторонников. А такие лозунги провозглашают умеренные соглашатели и находят сторонников за счет прокопа и сироток, которые сторонников теряют. Революция пожрала собственных детей и опилась их кровью. Революция стала слишком революционной до такой степени, что вдруг испугала самих революционеров. Радикалов вдруг напугал радикализм, экстремистов – экстремизм, фанатиков – фанатизм. И внезапно почти все перешли на умеренные позиции. Чаши – да, перекосом – нет. Гусизм с человеческим лицом. Конец войне, конец террору, долой радикализм, долой Прокопа Голова, долой сироток, да здравствуют переговоры, да здравствует перемирие.
Перемирие с кем?
Ну, с Римом, естественно. После Домажлица Рим стал умнее. Поумнел, побитый и изгнанный из Домажлиц легат Юлиан Цезарини. Поумнел испанец Хуан Паломар. Поумнел новый папа. Уже поняли, что от гуситов силы ничего не добьешься, что надо хитростью. Что надо воспользоваться настроениями, приобрести соглашателей и вести переговоры, что-то уступить, чтобы что-то получить. Они уже договариваются и договорятся. Чаша останется, но вот такая малюсенькая. Свобода вероисповедания будет, но вот такая крохотная. Экстремистов и неисправимых радикалов уничтожат, нерешительных запугают. И будет компромисс, будут соглашения. Рим даст согласие на это, папа благословит, новый пражский архиепископ окропит, церковь вернет разграбленные имущества. Сигизмунд Люксембургский получит чешский трон, но ведь должен же кто-то быть гарантом обновления порядка. А что это за порядок без короля? Так что люксембуржца наград. Он будет арбитром народов, и многим народам вынесет свой приговор. Тогда перекуют они свои мечи на орала, а копья на серпы. И будет хорошо, как не знаю что.
Не будет хорошо. Этого не произойдет. Это было бы изменой.
Было бы и будет. По-твоему, это допустят люди, которые разбили и повергли в бегство 5 крестовых походов, победители Виткова, Вышеграда, Судомежа, Малишева, Устья, Тахова и Домажлицы. Это допустит верный чаше чешский народ?
Чешский народ сейчас платит за стрых ржи 34 гроша, а за хлеб 1,5. Перед революцией рожь была по 2 гроша, а хлеб стоил 1 монету. Вот что имеет чешский народ
от чаши и войны. Рейнован, я не хочу дискуссии. Я доступными словами обрисовал тебе нынешнюю политическую ситуацию и очертил перспективы, с большой долей вероятности предвидя события ближайших месяцев, если не дней. В тюрьме, насколько я знаю, теряется контакт с реальностью, иногда надолго. Это со временем проходит, но не стоит форсировать события, поэтому не форсируй. Положись на меня, доверься мне. Яснее. В полумиле отсюда есть Распутье, перекресток трактов. Оттуда мы поедем на юг, дорогой на Олькуш, Затор и Цешин. Перейдем Яблонковский перевал, оттуда уже дорога прямая, Чатча, Тренчин, Нитра, Эстергом, Буда, Могач, Белград, София, Филиппополь, Адрианополь и Константинополь, жемчужина Византийского царства. И ты мне говоришь об отсутствии контакта с реальностью? Мои планы конкретны до боли. Они держатся за реальность так крепко, как батюшка за приход. А поддержаны реальной экономической силой, какой я обладаю.
Езжай со мной, Рейнмар, и я клянусь моим старым кутасом, что еще до адвента увидишь паруса на мраморном море, золотой рог, Айю Софию и Босфор. Ну, так как, едем?
Нет, Шарли, не едем. Извини, но у меня совсем другие планы. Демерит более минуты молча смотрел на него, потом вздохнул.
«Боюсь, что я догадываюсь», — сказал он наконец.
«Это хорошо. В марте 1430 года в лесу под Клодницей Шарлей подошел, схватил его за плечи. Уходя, ты говорил, что с тебя хватит. Откровенно говоря, я вовсе тебе не удивился и, как помнишь, не останавливал. Твоя реакция была для меня полностью понятна. Ты пережил несчастье, отреагировал, бешено бросаясь в водоворот борьбы за истинную апостольскую веру, за идеалы, за социальную справедливость, за Регнум Деи, за новый лучший мир. И вдруг увидел, что миссии нет, есть политика. Нет послания, есть расчет». Словом Божьим и апостольской верой торгуют так же, как любым другим товаром. Заботясь о выгоде. А Регнум Деи можно себе посмотреть на церковных фресках или почитать о нем у святого Августина.
«Я сидел в подземелье», — спокойно и тихо ответил Рейнован, «теряя надежду, что когда-нибудь выйду, терзаясь мыслью, что моя жизнь не имела смысла. Я сидел долго, в темноте, слепнув, как крот. Dulce lumen, повторял я себе слова экклесиаста. И, наконец, до меня дошло. Наконец, я понял. Я понял, что это вопрос выбора. Или свет, или тьма. В тюрьме у меня выбора не было. Сейчас есть. Мой выбор — это свет, lux perpetua. Я еду в Чехию, ибо думаю, что там еще не все потеряно. А если даже и так, то нельзя это отдать без борьбы. Я хочу придать моей жизни смысл. Придам, пойдя в бой. За идеалы, за Регнум Деи, за надежду. А если Регнум Деи должно погибнуть, если надежда должна умереть, то пусть и я погибну и умру. Если это все должно остаться только на фресках, то пусть и меня нарисуют на этих фресках.
Шарли отошел на шаг. «Может, ты и рассчитывал, — сказал он, — что я буду тебя отваживать от этого замысла, просить, умолять? Нет уж, не буду. Всему свое время, и время всякой вещи под небом, как говорит твой любимый экклесиаст. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Судьба... Рейнмар сшила нас друг с другом на добрых пару лет. На пару лет бросила в исторический котел и здорово в этом котле помешала. Время распороть этот шов. Пока наступит Регнум Деи, я хочу устроить свои дела здесь и сейчас на этом свете, ибо «Патрия меа, тотус хит, мундус эст». «Моя родина, весь этот мир».
«Я не стану с тобой плечом к плечу в последнем бою, потому что не люблю последних боев и не переношу проигранных боев. Ненавижу погибать и умирать. Я вовсе не желаю быть нарисованным на фреске. Вовсе не хочу фигурировать в списке погибших в решающей битве сил света и тьмы. Поэтому придется нам попрощаться».
«Придется. Тогда давай не затягивать. Прощай, Шарли».
«Прощай, Ринмар. Почеломкаемся, приятель.
Прощай, дружище».
Из-за окна доносилось бряцание оружия и металлический стук подков по каменному подворью. Гарнизон немчи строился на вылазку или рейд. Бедржих из стражницы закрыл окно, вернулся к столу.
«Я рад, что вижу тебя», — повторил он, — «живого, свободного и при здоровье, потому что слухи ходили...»
«Мне тоже приятно тебя видеть», — прервал Рейнован, — «и я приятно удивлен. Всю дорогу я думал, застану ли я тебя еще здесь. Не продал ли ты уже, по примеру, Пухал и Селестцам все свои замки вместе с идеалами и Божьей истиной?»
«Как видишь, не продал», — холодно ответил директор отделов табора в Силезии. «И не отдал, хоть на меня сильно давили. На меня за Немчу, на Пардуса, за Отмухов. Но поломали зубы и ушли ни с чем».
«Я встретился с мнением, что это только вопрос времени, что вы не удержите селезские замки без интервенции Польши и подкреплений из Чехии. А рассчитывать на это, говорят, нельзя».
«К сожалению, нельзя», — спокойно признал Бедржих. «А 4 года тому все это выглядело совсем иначе. Ты помнишь Шафранца и его шумную программу? Возвращение Силезии к колыбели. Жезл Ягелланов, ведущий за собой все народы, лингуагии, славоницы
славянских языков.
Владение от Балтики до Адриатики, Русь и Крым. Большие планы и грандиозные замыслы, которые пошли на смарку после легкого повреждения одной иконы, к тому же, кажется, не слишком хорошо написанной. Поляки, — продолжил он, — когда у них прошла злость за Ченстохову, охотно видели бы Чапека на своей стороне в борьбе с крестоносцами. Но нам в Силезии не помогли и не помогут. После Ченстоховы даже шафранцы приугасли. Сбавили тон даже спыток из Мелштейна, Цетшенец и Збонский. Мы здесь одни. Нет Коры Бутовича. Волошек сидит, как мышь под метлой. А Чехия...
Говори, я слушаю.
В Чехии, — сказал через минуту проповедник, — с нашим делом худо. После Домажлицкой победы у Прокопа была серия провалов. Он проиграл несколько битв, не справился с близнем, сильно упал в глазах братьев. Такова уж человеческая натура. Раз споткнешься, и тебя заплюют, затравят и загрызут. О прежних заслугах и победах никто не вспомнит. Этим воспользовалось умеренное крыло у тех, которые всегда что-то замышляли, чтобы договориться с Римом и люксембуржцем. Ясное дело, пражский старый город. Ясное дело, наш старый знакомый интриган Ян из Пшибрама. И господа шляхта, некогда для личной выгоды, на перегонки пришивавшие чашу на родовые гербы, теперь на перегонки ее отпарывают. И не только неофиты типа Менгарта из Градца и калиустинцы покроя Боржака из Мелетинка или Яна из Миржиц. Теперь образцом умеренности и соглашательства служат наши старые товарищи, божьи воины еще со времен Жишки. Собрались вместе в Праге и хором кричат за мир и за доброго короля Сигизмунда на чешском троне. Прошу прощения, императора Сигизмунда. Ибо ты должен знать, что год тому на зеленые праздники у нас было большое торжество. Новый папа. 4-й с именем Евгений.
после прекрасно отпетой им лично отправленной мессы в соборе святого Петра. Перед алтарем святого Маврикия украсил благородный лоб Сигизмунда Люксембургского императорской короной. Таким образом, рыжая шельма стала римским императором и властелином всего христианства. К большой радости тех, которые всегда были готовы ему пятки лизать. А когда он воссядет в Грачанах, будут лизать ему жопу.
— А ты? — холодно спросил Рейнован. — Ты как? Что ты будешь лизать новому хозяину, чтобы заслужить благосклонность? Или ты предпочитаешь все-таки торговаться с селесцами за немчу, чтобы получить наилучшую цену и наняться на службу к полякам? Ты это собираешься делать?
— Нет, не это, — спокойно возразил бедружих из стражницы. — Что-то другое. Я не признаю договор с Сигизмундом и пражских соглашений. Я намерен собрать отряд и поехать в Чехию на помощь Прокопу и сироткам. Еще не время сдаваться и отдавать троны. Еще повоюем. Что ты на это скажешь?
Я еду с тобой.
А твои глаза, они выглядят...
Я знаю, как они выглядят. Я с этим справлюсь. Еду с тобой хотя бы сегодня. Кого ты оставишь в Немчи? Петра Поляка?
Петра... — помрачил директор. — Год-то мы поймали врословцы. Держат в тюрьме и спорят за выкуп. Немчу я доверю кому-то другому, новому союзнику. О, легок на помине!
Скрипнула дверь. В комнату, наклонив мощную фигуру в дверном проеме, вошел рыцарь с массивной челюстью и широкими, как кафедральные ворота, плечами. Рейнван вздохнул.
«Вы знакомы, правда?» — спросил Бедржих.
«Рыцарь Гайн фон Чирне, хозяин замка Ниммерзат. Некогда служил во Вроцлаве, а с недавних пор союзник табора. Присоединился к нам после победы под Домажлицами, когда уже полностью наша взяла».
Рейнован уловил в голосе проповедника легкие нотки иронии. Но если Гайн фон Чирни их уловил тоже, то виду не подал.
«Господин Рейнмар из Белявы», — сказал он, — «ну и ну, кто бы подумал, что я увижу живого?»
«Вот именно, кто?»
«Я оставлю гарнизон в Вежбне и в Отмуховском замке», — подытожил Бедржих, хлопнув прислуге, чтобы принесли вина. «А господина Гайна в Немчи...
Ну, разве что господин Гайн все-таки пожелал бы ехать с нами сражаться в Чехию.
Премного благодарен. Раубриттер поправил печь и сел. Но это ваш чешский бой. Я предпочитаю остаться здесь.
Старый монах-летописец из Жаганского монастыря Августинцев отогнал назойливую муху, макнул перо в чернила, рассмотрел его под светом и начал писать. Произошло это в год Господень 1434, воскресенье, in crastino cantinarum, ipso dei 30 mensis mei. Перед днем святых, кантинарум 30 мая. Солнце тогда было in signo Geminorum et luna et gauda sive fine pisceum. В знаке близнецов и луна в конце рыб. Когда из пражского нового города ушли таборитес et опраханос, табориты и сиротки, тронулись вслед за ними господа католики и те из калекстинцев, которые соглашение с императором Сигизмундом хотели, и настигли их между Куржимом и Чешским Бродом, и были там нобелес баронес эт домини, благородные мужи и господа, Менгард из Граца, Дзивиш Боржек из Мелитинка, Алеш Вржетовский из Штенберга, Вильям Костка из Поступиц, Ян и Буриан из Гудштейна,
пршибик из Кленове, из Мерзик из Свойчина. А с ними католический пан Ян Швиговский, президентский Ландфрид, контингент из Мельника, а также рыцари, паноши, клиентс и челядь Олржиха из Роженберга. Всех вместе их было 13 тысяч вооруженных, в том числе тяжелой кавалерии, 1500 коней. И выстроились они около села Горжибы. На противоположной стороне, возле села Липаны, на склоне Липской горы, ожидало построение Табро-Сиротская рать. 10 тысяч пехотинцев и 700 конных, скрытых в Агенбурге, построенном из 480 вазов и охраняемым орудиями 40 хуфниц. И были там Прокоп по просвищу Голый, капитанус эд директоре церте таборициум, глава и руководитель отделения таборитов, и проповедник Прокопек Диктус Парвус, прозванный Малым, а также военачальники Ян Чапек и Сан, капитанус секте Оперханорум, глава отделения сироток. Он же и Керский, капитан из де Табор, Ира из Ржечицы, Зигмунд из Вранова, Ян Колда из Жампах, Рогач из Дубы и другие капитаны и кумалис, и псорум комплицибус. Сначала думали договариваться и мирно дело завершить, однако слишком много было между ними ненависти и крови. Прибывшего из Силезии Бедржиха и стражницы, который призывал к соглашению, обругали и едва не убили. Он должен был с поля со своими людьми уступить и уйти прочь. А они из хуфниц, тарасниц и других пикседес начали палить друг в друга так, что гул большой сотворился и дым все поле заслал. А засим ударили в этот дым железные роженбергские господа, но только их отбили, и они назад подались. Тогда великий крик поднялся среди табора и сироток, что вот бежит враг, что надо бы на его настичь и добить. Раскрыли они Вагенбург и кучей ринулись в поле. И это был их конец и их гибель. «Стоять! Стоять!» — ревел Ян Чапек из Сан. «Это ловушка! Сцепить вазы! Не выходите с градви!» Его голос тонул в грохоте битвы и гуле выстрелов. Стрельцы с вазов табрийского Вагенбурга непрерывно стреляли по отступающим рыцарям. А табориты и сиротки с ревом вырвались с поля, размахивая цепами и алебардами. «Гурр на них!» И тогда на них посыпался град пуль, картечь и болтов. Позицию калекстинцев затянуло дымом, а с дыма на пехоту, лишенную защиты вазов и рассеянную по полю, ринулась панцирная кавалерия. Кто мог бежал, кому посчастливилось убежать от мечей рыцарей, тот добирался до вазов, где гетманы, охрипшие от выкрикивания приказов, пытались сомкнуть ряды и организовать оборону. Однако и это уже было поздно. Роженберцы, изображавшие бегство, вернулись, вклинились между расставленных вазов, ворвались в Вагенбург, накалывая оборону на копья и с разгона сметая их. Ондржей Керский со своей конницей бросились на них. Их покололи копьями и смели. Легко вооруженные табориты были не в состоянии остановить закованную в железо кавалерию. Подскочил на подмогу Ян Чапек, вымахивая мечом и созывая пехоту. Подскочил Рейневан. Он видел перед собой оскалившиеся конские морды, нагрудники и салады. Видел лес наставленных копий, был уверен, что идет на смерть. Всадника рядом копье пробило на вылет и вышибло из седла, до того, как копьеносец сумел пустить древко. Рейневан подъехал к нему и рубанул мечом раз, второй раз. Из-под разрубленного наплечника брызнула кровь. Второй всадник ударил его конем, рубанул с размаха. Рейневан сохранил жизнь, сгибая за конской шеей. Роженбержец не смог ударить второй раз. Табористские пехотинцы зацепили его крюками гизарм и стащили с седла. Набросился третий с топором. Видя, что с ним ему не справиться, Рейнован крикнул, дернул вожжи, кольнул коня шпорами. Конь стал на дыбы, замолотил передними ногами, подковы упали на набедренник и панцирный фартук, прогнули латы, Роженбержет закричал и упал на землю. Вокруг неистовствовала дикая сеча, под копытами коней скрежетали латы и хрустели кости. На глазах Рейнована роженбергские панцирные забросили на вазы Вагенбурга цепи с крюками, повернули коней, дернули. Вазы перевернулись, придавив стрельцов и арбалетчиков. Пролом ворвалась калекстинская конница. Конной рекой ворвали в середину, коля рубя и затаптывая. Разорванный Вагенбург вдруг превратился в ловушку без выхода. «Это конец!» — крикнул Ян Чапок из Сан, рубя мечом налево и направо. — Поражение! Нам хана! Спасайся, кто может! Рейнован, ко мне! — Ко мне! — горланил Ондр Жейкерский. — Ко мне, братва! Спасайся, кто может! Рейнован повернул коня. Он колебался только мгновенье, короткое мгновенье, от которого зависело жить или умереть. Он увидел, как панцирная кавалерия валом кладет сланских цепников и копейщиков из Кудной горы, как ложатся под меч сиротки из чешского брода, как валится с седла Зигмунд из Вранова, как падают проколотые копьями и посеченные мечами Прокоп Голый, бившийся на возе, как опускают дароносицу и падает смертельно раненый Прокопек, как битва превращаться в резню. Его охватил страх, чудовищный, выворачивающий внутренности страх. Он прижался к гриве коня и помчался за Чапоком. В промежуток между вазами, под градом пули болтов, вниз, вниз, яром, по склону горы, только бы подальше от Липан. «В Колин!» — крикнул Ян Чапок. «В Колин! Только б кони выдержали, Рейнован! Что ты там делаешь, черт возьми!» Рейнован соскочил с седла, упал на колени, наклонил голову до самой земли и разревелся. «Смысл жизни!» — рыдал он, задыхаясь. «Идеалы! Лукс перпетуа! И бегу с поля боя, как трус, даже погибнуть!» Даже погибнуть как следует не сумел. Чапок вытер с лица сажу, пот и кровь, покрутил головой, сплюнул. — Но это еще не конец! — закричал он. — Мы им еще покажем. А что? Мы должны были дать себя убить, как дураки. Сегодня смываемся, чтобы завтра иметь возможность сражаться снова. Вставай, селезец, вставай! Видишь, это уже Колинский тракт. Едем в Колин. Там нас не достанут. Вставай и на коня, слышишь? Езжай один. Что? Езжай сам. Мне нечего в Колине искать. Теплый майский дождь падал и шелестел на листьях. Да-да, благородные рыцари. Да, богобоязненные монахи. Верьте мне, милостивые государи, купцы. Жесток был Липанский конфликтус, яростен бой на склонах Липской горы. Бились насмерть аж до позднего вечера. До позднего вечера, почти до самой темноты, погибали братья из табора и сиротки. Одних побили в поле, других в Вагенбурге, третьих во время бегства. В общем, счетом, говорят, полегло около 2000 божьих воинов, среди которых и Прокоп Голый, прозванный Великим. Многих из братьев взяли в неволю. Более знатным была дарована жизнь, но более 700 взятых в плен роженбергцы загнали в Авины под Чешским Бродом и там живьем спалили. И был это большой триумф калекстинцев и католиков и конец таборитско-сиротских полевых войск. На следующий день после Липан, в последний день мая 1434 года, в городке, по дороге в Галич, где должен был принимать присягу нового молдавского воеводы Стефана, на 85-м году жизни умер на руках духовных и светских особ Владислав Ягелла, король Польши. В этом же году, в день апостола Якова, взошел на Вавельский трон сын Ягеллы Владислав Ягеллончик, 10 вёсен от роду. Был бунт в Литве против воссоединения с Польшей и всего польского. Выступил с оружием подстрекатель Свидригайло. Дядя нового короля, его поддержали инфлянский орден, русины и Сигизмунд Корибутович, несостоявшийся правитель Чехии и Верхней Силезии. В 1435 году, в день, посвященный святому Эгидию, в Диес Ловис, за 14 дней перед Экуаномктум Аутумнале, погиб Корибутович в бою с поляками. В битве, происходившей под Вилкомежем над рекою Святою. Урожайным годом был 1435 год. А может, помните, ведь всего-то лет 5 прошло. В некоторых местах уже до Петра и Павла собирали урожай, а после Петра и Павла жатву закончили везде. Виноград в виноградниках отцвел перед святым Виттом, а вскоре после святого Витта ягоды были уже крупные, как горох, а местами, как козий помет. Очень жарко было лето в тот год, припекало так, что люди теряли сознание на полях. В том же году осенью на небе появилась яркая комета с плащим хвостом, обращенным на запад. Астрологи пришли к заключению, что это дурной знак, и были правы. Вспыхнула вскоре после этого большая эпидемия в Силезии, в Чехии, в Саксонии и в других землях. Много людей от нее умерло. В Дрездене, говорят, за один день более 100 умерших хоронили. Много знатных людей умерло. Много. А во Вроцлаве умер каноник Гвиздендорф. И очень хорошо, что умер, потому что сукой был еще той. Орет про анима суэ гуис вулт. Жаль, что больше таких, как он, не умерло. Тогда в Силезии жилось бы лучше. В 1436 году, через 2 года после побоища табора и сироток под Липанами, в день перед Варфоломеем въехал в Золотую Прагу Сигизмунд Люксембургский, «Dei gratia Romanorum Imperator, Unguare Boheme Dalmatia et Gratia Rex». Многие встречали его криками «Виват!» и возгласами радости, вели его в град со счастливыми слезами на глазах. Но были и такие, которые не признали люксембургца монархом, прозвали его узурпатором, рыжей шельмой и царем вавилонским, а некоторые просто войну с ним начали. Проповедник Амбруш, Бедрших из Стражницы, Ян Колда из Жампаха, я более всего прославленный гейтман Ян Рогач из Дуба. Последний так всех достал, что вскоре императорское войско взяло его в осаду в его крепости Сион. Крепость пала, а взятых в плен Рогача выше Карачинского сотоварищи повезли в столицу. Там всех по приказу императора Сигизмунда жестоко истязали и долго пытали, а под конец повесили на большой виселице. Это произошло в понедельник. На следующий день после дня Нативитатис Бете Мария Виргини Санно Домини 1437. И долго плакали в народе. Люди плакали каждый раз, когда об этом вспоминали.